составе представительской украинской делегации в Германии побывала директор телерадиокомпании «Евростудия» и декан факультета филологии и массовых коммуникаций Мариупольского госуниверситета Светлана Бесчетникова, с которой я поговорил о том, насколько интересен и насколько применим в Украине немецкий опыт журналистского образования и построения журналистской работы. И первый мой вопрос к доктору Бесчетниковой был о том, а как германские средства массовой информации или немецкие средства массовой информации работают в избирательный период? Ведь в Украине уже он идет полным ходом.
Значение, наверное, особенное и в плане образовательном, потому что очень интересно посмотреть страну с развитой демократией и услышать непосредственно от наших немецких коллег, как работают, в каких условиях работают немецкие журналисты. Ну и, наверное, это очень важно и для телерадиокомпании, потому что вы правильно сказали, что мы вступаем в особенный период. Этот год у нас выборный во всех отношениях.
Вот немецкие коллеги обращали на это внимание, или это украинцам приходилось объяснять немцам, что, мол, у нас выборы на носу, и наша непростая жизнь стала еще сложнее?
Вы знаете, у этой поездки очень интересное название. Она называется «Независимая журналистика как основа демократии». И для меня, например, было очень важно увидеть воочию, на чем же держится вот эта демократия. В ходе этой программы было очень много интересных встреч. Это встречи с журналистами, редакторами известных немецких изданий, достаточно крупных изданий. Это встречи с представителями Бундестага, которые работают с прессой, с общественными организациями, такой, допустим, всемирно известной организацией, как «Репортеры без границ», с новыми стартапами, которые существуют сегодня в интернете, в информационной сфере. Ну и, конечно же, с моими коллегами университетскими, которые рассказывали о медиаландшафте Германии. Так вот, на чем же держится немецкая, да, демократия, страны с развитой демократией? Я сделала для себя один очень интересный вывод, и, в принципе, из встречи во встречу, наверное, эти базовые принципы условно, ну, имплицитно, да, явно или неявно эксплицитно проявлялись. Как кодекса доброчестности, да, коллеги придерживаются правила плюрализм мнений плюс диалог. И это видно и на общенациональном, и на локальном уровне. На локальном уровне, например, редактор газеты «Der Tiger Шпигель» говорила о том, что на первой странице их газеты всегда существует новость. Но рядом с фактом, с новостью, всегда есть комментарии. И этих комментариев несколько. И сегодня по факту может быть один комментарий, а завтра по этому же факту может быть прямо противоположный комментарий.
А вот к этим выводам и к такой модели работы немецкие журналисты пришли сами по себе или им государство подсказало?
Вы знаете, наверное, в этом плане можно позавидовать. Конечно, ситуация не настолько идеальная, как, ну, хотелось бы нам всем. В немецкой журналистике тоже есть свои проблемы, да, совершенно верно. Но условия, в которых работают немецкие журналисты, более благоприятные. Закон защищает журналистов. И руководитель Национального союза журналистов Германии, он сам адвокат по образованию и на практике адвокат, который очень часто в судах ведет дела журналистов, говорит о том, что немецкие журналисты не сидят за свою профессиональную деятельность в тюрьмах. И закон очень сильно защищает немецких журналистов. На страже прав журналистов стоит Конституционный суд. В принципе, всего лишь два закона, которые были названы. Это закон о прессе и кодекс прессы. Но их достаточно для того, чтобы вот журналисты могли свободно выполнять свою роль. В чем, да, роль эта? Но вот как я вижу ее, медиа – это площадка для общественного диалога. Вот это многообразие точек зрения и диалог – как бы вот в этих спорах рождается истина, это и есть какой-то вот такой общественный консенсус, который положен в основу демократии.
Слово «общественный». Германия – страна, в которой развито и уже давно утвердилось общественное вещание. Да? Приходилось вам там встречаться с людьми из этой системы? Что они рассказывали о немецком обществе? общественного вещания.
Да, действительно, это очень интересный опыт, и мне хотелось попасть на общественно-правовые медиа, как их называют в Германии. В этот раз не получилось увидеться с нашими коллегами, но, тем не менее, постоянно во встречах с коллегами апеллировали к опыту общественно-правовых медиа. Первое, акцентировали внимание на том, что они являются самыми рейтинговыми медиа. Притом финансируются они за счет государства. Мы знаем, что немецкие плательщики налогов платят за пользование радиоприемником, телевизором налог. И из этих совокупных средств, в принципе, формируется бюджет суспільно-правових медіа. Что приятно увидеть, это своеобразный баланс интересов в этих общественно-правовых мнениях. У них есть общественные советы, и в общественные советы входят представители всех партий той или иной земли. То есть на каждой из 16 земель, получается, мы имеем свою модель, да, общественного совета в каждом СМИ.
А это партии, представленные в земельном собрании, или другие партии тоже могут быть представлены в этом совете?
То есть те партии, которые пользуются популярностью на территории, на той или иной территории, то есть в этой земле наиболее популярны. Да? И отсюда вы посмотрите, одни партии следят за другими партиями, чтобы вот этот баланс интересов был, и никто не нарушал закон.
Светлана Бесчетникова, доктор наук, декан факультета филологии и массовой коммуникации Мариупольского государственного университета и директор телерадиокомпании «Евростудия» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Речь идет о том, как сравнивает опыт украинский с опытом немецким. Она недавно, буквально вчера, вернулась из поездки в Германию, где имела возможность побывать в различных редакциях, рассказать об Украине, но, наверное, больше все-таки взять немецкого опыта. Или я ошибаюсь? Вас много раз спрашивали о положении в Украине или не очень?
Да, достаточно много, и очень приятно, что программа была интенсивной. Это две встречи в день в течение 5 дней. И каждый раз это был тоже диалог. В течение 2 часов, а иногда даже и 3 часов шла дискуссия, обмен мнениями, знакомство, обсуждение проблем, которые волнуют украинских журналистов. Вот. И в какой-то мере это действительно обмен опытом, это было очень полезно.
А что интересует немецких партнеров в отношении Украины вообще и положение и деятельности журналистов в частности? Ну и поскольку вы из Мариуполя, насколько были вопросы, касающиеся непосредственно Мариуполя, Приазовья?
Если говорить о том, чем интересовались немецкие коллеги, то, конечно, тем, как развивается украинская журналистика, насколько свободны украинские журналисты в принятии своих решений. Но есть еще интересный вопрос об успешных моделях, которые есть развитие украинских медиа. С немецкой стороны были презентованы некоторые очень интересные стартапы, которые в основном существуют в сети интернет или и существуют на уровне кросс-медиа, то есть на нескольких платформах. Наверное, такой больше даже профессиональный разговор.
Но если в сфере традиционных средств массовой информации Германия во многом начинала намного раньше Украины, то во всех этих интернет-стартапах и кросс-медиа, я думаю, что мы приблизительно в одно время начинали и приблизительно одинаково развиваемся, или я ошибаюсь?
Наверное, приблизительно одинаково, вы абсолютно правы, в плане технологий, да, потому что интернет – глобальная сеть, и она дает очень большие возможности. Но если говорить об экономике, об экономических моделях немецких СМИ, то они похожи на наши, но и имеют свою специфику. В принципе, можно зафиксировать 3 экономических модели. Это так называемый оплачиваемый контент, как и у нас, когда пользователи оплачивают заранее какой-то контент в интернете или оплачивают заранее по предплате какую-то газету или покупают ее в киоске. Вторая модель – это модель, наверное, спонсорского характера, такая краудсорсинговая, спонсорство, благотворительность, когда какие-то общественные организации финансируют медиа. И третья модель – это модель добавленной стоимости, когда газета занимается дополнительно еще какой-то издательской деятельностью. Или одна вот из крупных немецких газет продает свой архив, вот, который имеет историческую ценность, и тоже достаточно красиво это делает и оформляет, и имеет неплохой доход с таких продаж. То есть это разные модели. Ну, если говорить о стартапах в интернете, то самым ярким стартапом был стартап, который называется Crowd Reporter. И этот стартап, в принципе, имеет в своей основе краудсорсинговую модель, когда люди платят по 5 евро в месяц за то, чтобы получать ежедневно уникальный контент. Mm-hmm. Это одна статья в день, но она качественная, и она отвечает интересам этой аудитории. 10 тысяч подписчиков было у этого проекта, когда он стал самоокупаемым. И сейчас он очень сильно наращивает темпы. Ну, конечно, здесь очень важный вопрос контакта с аудиторией. Да? Вот все время это контактировать, чтобы удовлетворять вот эти запросы читательской аудитории, быть популярным и быть самоокупаемым.
В начале разговора вы сказали, доктор Бесчетникова, что немецкие журналисты, мол, за свою журналистскую деятельность в заключении не сидят. Но если кто-то из них все-таки нарушает профессиональные стандарты, этические нормы, то какие санкции могут быть и кем к ним применены?
Ну вот мы уже говорили о кодексе журналиста, да, и очень активны и очень сильны в Германии общественные организации, профессиональные организации журналистов. И на уровне этики вот, осуждение со стороны коллег играет тоже очень большую роль, да. И для того, чтобы в профессии быть успешным, нужно иметь хорошую репутацию. И они придают этому очень большое значение.
Ну, очевидно, в Германии, как и во многих других странах Европы, есть так называемая национальная пресс-карта. Она может по-разному называться в каждой стране, но суть в том, что она подтверждает принадлежность человека к журналистской гильдии, и ее невозможно оформить за пару дней для того, чтобы, например, как у нас, во время выборов появляется масса квази-журналистов с редакционными удостоверениями. Светлана Бесчетникова, доктор филологических наук и декан факультета филологии и массовой коммуникации Мариупольского государственного университета и директор телерадиокомпании «Евростудия» в студии Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Ну, теперь то, что для вас, наверное, имело не меньшее значение, чем все эти журналистские, экономические, этические и другие вопросы, а именно сфера обучения журналистики и, может быть, не только журналистики.
Ну, знаете, здесь, уважаемый Андрей Викторович, ситуация примерно та же. То есть растет количество университетов, которые дают профессиональное образование по журналистики. И плюс есть очень интересное направление, которое называется коммуникации. У нас тоже был опыт у украинской образовательной сферы запровадити комунікативістику. Може вона в часі чи на часі все ж таки з'явиться. Достаточно большое количество, плюс есть школы журналистики при издательствах и при крупных СМИ,
и
что тоже немаловажно.
И диплом или сертификат имеет не меньше значение, чем, например, степень бакалавра или магистра журналистики?
Ну, я тоже задавала этот вопрос уважаемым нашим коллегам и профессору университета, который преподает на факультете журналистики, и коллегам, которые работают в редакциях. Однозначного ответа нет. Но зарплата выше, если ты имеешь образование, ну и дальше уже это квалификация. Знаете, еще, если позволите, одна очень интересная мысль, которая, наверное, касается...
Не только позволю, да. Но и призываю к этому,
да, спасибо,
пожалуйста.
Которая касается нас всех, интересное наблюдение. Ну вот получается, что, наверное, не только в Украине, но вообще в мире классическая журналистика переживает кризис. Переживает кризис, который сказывается в том, что информационные потоки ускоряются, информации становится все больше, и журналисту все труднее выдать качественную информацию. У него нет времени на проверку, на то, чтобы быть и оперативным, и точным одновременно, как этого требуют профессиональные стандарты. Но здесь что возникает? Если классическая журналистика не справляется, то возникает либо информационный вакуум, который всегда нежелателен, да, слухи, толки появляются, либо вот такое пространство для фейков. Я думаю, что никто бы из нас не хотел жить в обществе, в котором господствуют фейки.
Сравнивая учебные программы Мариупольского государственного университета в сфере журналистики и тех немецких высших учебных заведений, где вы имели возможность побывать, или с работниками, которых имели возможность поговорить, что общее, а что различное? Ну и, конечно, когда я говорю Мариупольского государственного университета, то, может быть, и в целом в украинской системе. Просто я знаю Мариупольский государственный университет лучше, чем некоторые другие. Прошу.
Ну, если говорить о наполнении программ, о конкретных курсах, которые касаются специфики журналистской деятельности, то примерно программы идентичны. Все мы ориентированы на международные документы, на документы ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций, на те профессиональные компетентности, которые должен получить будущий журналист. Ну, конечно, вызывает... такие смешанные чувства.
Я думал, скажете, материально-техническая,
хорошую зависть. Материально-техническая база, которую имеют немецкие школы журналистики и университеты. То есть это действительно мастерские, в которых есть возможность работать непосредственно на практике. И, что немаловажно, с опережением существующих тенденций. Потому что мы живем в цифровом обществе сегодня, да, и интернет очень сильно влияет на современное информационное пространство и на наш медиа-ландшафт. И поэтому, конечно, технологическая сторона профессии журналистики очень и очень сегодня важна. Потому что все интегрировано либо с социальными сетями, либо с интернет-сопровождением, либо с какими-то интернет-платформами, да, поддерживается сегодня в медиа интернет-платформами. И этот синтез, он тоже дает определенную специфику. И, конечно, такие навыки и умения будущему специалисту нужно иметь для того, чтобы работать, уметь с этим программным обеспечением и знать просто это оборудование, эти технологии.
Доктор Бесчетников, вы говорили о том, как финансируется общественное вещание в Германии, а как финансируются университеты. И в частности, есть ли возможность, например, у какого-то телеканала или нет, на первом месте поставим радиостанцию, или другого средства массовой информации сделать целевое вложение в бюджет университета для того, чтобы университет готовил журналистов именно для них? Или эта проблема решается вот теми школами, которые существуют при средствах массовой информации?
В Германии?
Да, да.
Ну, я так поняла, конкретно вопрос мы не ставили, чтобы быть точной, скажу, что понятно из контекста разговоров, что и немецкие школы журналистики имеют хорошее финансирование от своих баз, от своих спонсоров, да, то есть если это издательство, которое заинтересовано в кадровом обновлении, то оно финансирует такую школу и одновременно повышает квалификацию своих же специалистов. А университеты имеют такую сборную финансовую модель, где есть разное финансирование. Ну, опять же, есть государственные университеты, есть коммерческие университеты. В Украине, в принципе, желание внедрять европейские модели тоже есть. Но как-то вот фонды при университетах слабо достаточно работают. Или нет у нас такой традиции еще ментальной, да, для того, чтобы вот выпускники, которые уже покинули университет, или какие-то компании, работодатели, которые заинтересованы в специалистах, наполняли бы бюджет университета.
Ну и последний вопрос, наверное, совершенно ненаучный, но я люблю иногда забегать вперед. Возможно, у декана факультета филологии и массовых коммуникаций уже появилось, ну, хотя бы ощущение того, что вы можете вот взять и применить из немецкого опыта? Или еще нужно анализировать, а потом синтезировать?
Дякую за дуже гарне запитання. Ну, конечно же, опыт и проекты, которые мы увидели, очень хочется попробовать внедрить. Мне понравилось несколько интересных, успешных стартапов, и мне хочется перенести, ну, то, что, естественно, можно перенести с учетом украинской специфики, на нашу почву и попробовать сделать на уровне магистерских проектов некоторые стартапы. Я не знаю, удастся ли мне, надеюсь, удастся, потому что у нас есть очень талантливые ребята, и попробуем сделать интересные информационные проекты. Очень бы хотелось, чтобы они дальше, после окончания университета, имели жизнь. И, конечно же, пользуясь случаем, мне очень хочется искренне поблагодарить и Академию украинской прессы, и фонд Фридриха Наумана за свободу украинское представительство, за прекрасную возможность пообщаться с коллегами и изучить лучшее, что есть в Германии в этой области.
Доктор Светлана Бесчетникова, она декан факультета филологии и массовой коммуникации в Мариупольском государственном университете и директор телерадиокомпании «Евростудия», тоже в Мариуполе.